Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 21 с 9 стиха по 22 5 стиха. Небесный город. Часть 2.
Мы продолжаем рассматривать большой отрывок. Откровение 21 глава стих 9 и 22 глава стих 5. И в этом отрывке, как вы помните, говорится о чудесном небесном городе. Прежде всего, давайте вспомним то, о чем мы уже говорили в прошлый раз, когда начали рассматривать подробности этого города, 13 подробностей об этом городе. Вспомним то, о чем мы уже говорили, и затем пойдем вперед. Первое, что мы узнали о небесном городе, его статус, стих 9. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». Как невеста – это самое дорогое, что есть у жениха, так и небесный город, предназначенный для всех искупленных, назван «невеста Агнца». Этот город очень дорог Господу Иисусу Христу. Конечно, все новое мироздание окажется невероятно красивым, лишенным какого-либо недостатка, но во всей новой вселенной не будет места более прекрасного и ценного для Бога, чем этот город. Он обладает высочайшим статусом в глазах Господа. Второе, что мы узнали о небесном городе, его название, стих 10а. «И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город святой Иерусалим». Город святой, то есть это полная противоположность нечестивому Вавилону, городу Антихриста, и полная противоположность всем нечестивым городам мира. Как земной Иерусалим был центром поклонения Богу в Ветхом Завете и в Тысячелетнем Царстве, так и небесный Иерусалим станет центром поклонения Богу на новой земле под новым небом. Это город, который имеет общее название с земным Иерусалимом, что указывает на определенную преемственность. В общем, нечто знакомое нам по земной истории будет доведено до совершенства. Город, в котором поклоняются Богу на небесах, и мы вспоминаем тут же город, который был центром поклонения Богу в Ветхом Завете и в Тысячелетнем Царстве. Третье, что мы узнали о небесном городе, его возникновение, стих 10b, который нисходил с неба от Бога. Небесный Иерусалим спускается на новую землю, словно удивительный космический объект. Он создан Богом, Господь его художник и строитель. Город существовал еще в первом веке, город существовал еще на заре церковной истории, о чем упомянул автор послания к евреям, 12 глава, стих 22. И вот когда Христос говорит: «Я иду приготовить место вам», когда он говорит это ученикам, Иоанна 14 глава, он как раз и имеет в виду данный небесный город, святой Иерусалим. Итак, святой Иерусалим построен Богом, где-то в небесах, далеко от земли. Первое мироздание уничтожено, а город продолжает существовать. Новое мироздание появилось, и теперь город спускается на новую землю, чтобы остаться здесь навсегда. Четвертое, что мы узнали о небесном городе, его слава, стих 11. «Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Город наполнен приятным для глаз свечением. Вот это слово «светило» лучше перевести как «свечение». Город наполнен приятным для глаз свечением, подобным сиянию прозрачного камня, такого как алмаз. Данное свечение является видимой демонстрацией присутствие Господа среди своего народа. Иоанн созерцал, в общем, великолепный город, подобный бриллианту. Слава Божия наполняет его и освещает. Таким образом, слава Небесного Иерусалима – это видимое явление, сияние славы Божьей. Пятое, что мы узнали о небесном городе – его достопримечательности. Стих 12-14. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. В каждом городе мира сегодня, друзья, вы найдете какие-то памятники, памятные доски в честь известных воинов, ученых, писателей, политиков, спортсменов или музыкантов. Их именами названы улицы, скверы, парки, корабли и даже авиалайнеры. Так мир чтит своих героев. Если вы прогуляетесь по улицам нашего города, то вы не найдете среди названий этих улиц, не найдете имен тех, кто верно проповедовал Слово Божие. Но на новой земле эта несправедливость будет исправлена. Стена города имеет 12 ворот, на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен Израиля. На каждом из оснований стены имена 12 апостолов. Таким образом, Господь, с одной стороны, увековечивает память о служении своих верных людей. С другой стороны, Он засвидетельствовал о единстве в этом городе всех искупленных, как святых Ветхого Завета, так и святых церкви, и также подчеркнул, что здесь искупленные смогут открыто общаться не только друг с другом, не только с Богом, но еще и с представителями ангельского мира. В общем, достопримечательности святого Иерусалима отражают связь Бога со своими спасенными. Если в честь кого-то из наших друзей, христиан, назовут какую-то улицу Небесного Иерусалима, мы будем с радостью прогуливаться по этой улице. И для того, чтобы Бог отметил нас в вечности, для того, чтобы Он нас вознаградил, мы должны служить Господу с правильными мотивами на основании Его Слова. Если у нас будет какая-то неверная мотивация, если мы будем служить не ради славы Божьей, если мы будем служить не на основании слова, а выдумывать какие-то свои собственные концепции служения, конечно, такой труд ради Бога не будет вознагражден. Мы спасемся в этом случае как головня из огня. И, конечно, Господь не отметит нас в вечности особым образом. Шестое, что мы узнали о небесном городе, его размеры. Стих 15-17. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, длина его такая же, как широта, и измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Длина, ширина и высота города равны». То есть город имеет форму куба. Длина, ширина и высота более 2000 километров. Соответственно, город очень большой, его площадь около 5 миллионов квадратных километров. Город в 2000 раз больше Москвы по площади и более чем в 2000 раз выше самого высокого современного небоскреба. Столь огромные размеры небесного Иерусалима подчеркивают, что места хватит всем. Беспокоиться не следует, ведь Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Когда Он это говорил, то ученики еще не понимали, как много. И вот теперь мы видим так много, такой огромный город – более чем достаточно места. И седьмое, что мы узнали о небесном городе, его красота. Стих 18-21. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Небесный Иерусалим – это не просто очень большой город. Это еще и очень-очень красивый город. Его стена построена из прозрачного камня, подобного алмазу. Все здания, выполненные из удивительного материала – подобного золоту, но напоминающего прозрачное золото. 12 оснований города украшены всевозможными драгоценными камнями. 12 ворот изготовлены из жемчужин, по одной жемчужине на каждые ворота. Улицы города покрыты золотом, прозрачным, как стекло, пропускающим сквозь себя свечение славы Божьей. Самые красивые города мира – самые красивые торговые центры. Все это бесконечно померкнет перед городом, который построил Бог. Итак, вспомнив то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, перейдем к рассмотрению остальных подробностей о небесном городе, святом Иерусалиме. Восьмое, что мы узнаем о небесном городе, его религия, стих 22, то есть мы узнаем о том, какой будет религиозная жизнь этого города. Стих 22. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Оказавшись внутри города, теперь внутри города, прежде Иоанн, в общем-то, рассматривал, да, его внешне, ну, здесь уже он оказывается внутри, и он обращает внимание, что внутри этого города нет храма. Многие города мира в те времена имели храмы, языческие города имели храмы. Также Иерусалим до тех пор, пока не был разрушен, имел храм. А в этом городе храма нет. Это удивительно, это необычно, это очень странно. Также небесный храм, описанный в 4 главе, помните, где стоял престол Бога, этот небесный храм, где 7 светильников горело, которые указывают на присутствие Святого Духа, где море стеклянное, подобно кристаллу, где эти 4 животных. Вот этот небесный храм, он тоже больше не существует. Вместо него небесный Иерусалим. Этого храма в небесном Иерусалиме также нет. На улицах современных городов можно увидеть различные религиозные здания. Синагоги, мечети, буддийские храмы, строения, которые принадлежат самым разным христианским конфессиям. В небесном Иерусалиме вот таких особых религиозных зданий, которые следовало бы регулярно посещать, нет. Но присутствие Бога ощущается в каждом уголке. Весь город наполнен сиянием Его славы. И вот это присутствие Бога заменила в храм. В храме больше нет нужды, потому что сказано «Бог, Господь Бог, Вседержитель, храм Его и Агнец». То есть весь город, он становится подобием храма. В Ветхом Завете, как вы знаете, Бог повелевал своему народу регулярно посещать храм, совершать жертвоприношения, участвовать в праздничных служениях. В Новом Завете Бог также повелел церкви регулярно собираться, духовно возрастать вне поместной церкви, согласно Божьему замыслу, невозможно, потому что вам не получится служить своими духовными дарами, у вас не будет пастырей, наставников, которые вас назидают, наставляют в истине. Ну, в общем, вне церкви духовного роста нет. В Ветхом Завете Бог повелевает собираться своему народу в храме, в Новом Завете Бог повелевает церкви собираться регулярно вместе, но на новой земле требования к поклонению изменятся. Повседневная жизнь станет непрестанным поклонением Господу, так как было в Эдемском саду до грехопадения. В общем, Адам и Ева в Эдемском саду, как вы помните, они не имели какой-либо организованной формы религии. Они просто жили, они просто ухаживали за садом, в саду не было храма или какого-то сооружения для поклонения Богу. Вся их жизнь, работа по уходу за садом, общение друг с другом и с Богом, отдых, вкушение различных плодов – вот это все и было поклонением Господу. Поэтому, когда сегодня мы исполняем слова Писания, и так едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию, 1 Коринфянам 10:31, мы уже предвкушаем реальность поклонения вечности. Реальность поклонения вечности, которая пронизывает каждое мгновение нашей повседневной жизни. Поклонение, которое не угаснет из-за согрешений, мирских обольщений или увлеченности суетой. Сейчас мы тоже должны поклоняться Богу постоянно. Едим, пьем или иное, что делаем, мы должны поклоняться Богу постоянно. У нас также есть организованная форма религии, без которой также мы не можем поклоняться Господу. На небесах будет немножко иначе. Такой организованной формы религии нет. Весь город становится подобием храма. Живя в этом городе, мы постоянно служим, поклоняемся Господу, исполняя все свои дела повседневной жизни. И сейчас вроде бы тоже мы так должны служить, но из-за нашей греховной плоти, из-за искушений вокруг, грех внутри нас, грех вне нас, грех искушает нас через плоть, из-за этого иногда и даже порой нередко осознание постоянного поклонения и осознание постоянного присутствия с Богом и присутствие Бога с нами у нас может гаснуть, может теряться, может как-то сбиваться. Так вот, на новой земле такого не будет, потому что греха нет, греховной плоти нет, и мы живем, постоянно осознавая присутствие Бога с нами и в нас, постоянно радуясь этому и прославляя Бога в каждой мысли, слове и действии, в абсолютном смысле этого слова. То, что на земле мы достичь не могли из-за того, что еще не были прославлены. Религиозная жизнь небесного Иерусалима, друзья, окажется восхитительной. Хотя храма нет, организованной формы религии нет, но из этого не следует, что спасенные не смогут собираться вместе для того, чтобы прославить Господа. Из этого не следует, что у нас не будет личных встреч со Христом. Вероятно, такой обязанности у нас не будет, но желание сердца будет, и поэтому мы сможем это совершить ради славы Господа. Вот такой интересной будет религиозная жизнь на новой земле. Девятое, что мы узнаем о небесном городе, его освещение, стих 23. Свет. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осияла его, и светильник его – Агнец». Как мы уже сказали несколько раз, начиная рассматривать данный текст Писания, данный отрывок Писания с 11 стиха, прекрасное свечение славы Божьей наполняет святой Иерусалим. Но здесь, в 23 стихе, делается еще одно упоминание об этом, подчеркивающее, как будет освещаться город. Привычные нам источники света, солнце и луна, окажутся не нужны. Сегодня жизнь на земле зависит от солнца и луны. Солнце излучает свет, луна его отражает. Луна регулирует отливы и приливы, влияет на перемещение воздушных масс, на климат и многое другое. В новом мироздании этого не будет. Нет морей, нет океанов, нет ураганов, нет темноты, нет ночи. Свет не исходит из какого-то космического объекта, не ослепляет, но равномерно распределяется, наполняя небесный Иерусалим. Очень красивое свечение, сияние славы Божьей. Здесь не нужны факелы, не нужны фонари. Если представить себе такой огромный город, чтобы он функционировал, работал и освещался, то по человеческим меркам, какие же нужны электростанции для поддержания жизни в нем? Но и электростанции ему тоже не нужны, ибо сияние славы Божьей наполняет его. Вот такое удивительное освещение будет в этом городе, и как мы уже в прошлый раз повторяли, и сегодня еще будем повторять, Слово Божие делает акцент на этом свете, на этом сиянии славы Божьей, повторяет эту мысль, и повторяет. Почему? Это очень важно. Вот это сияние славы Божьей, это будет такое видимое явление присутствия Бога среди своего народа, это нечто особое, то, что является особой радостью и украшением небесного города. Десятое, что мы узнаем о небесном городе, его общество, стих 24-27. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Его общество, стих 24-27. Общество небесного Иерусалима будет очень интересным. Сегодня жизнь в каком-то городе или районе города зависит от общества, которое нас окружает, от общественной жизни, которая будет там. Ну, скажем, вы можете построить какой-то хороший дом в каком-то таком, скажем, экологичном районе, но у вас будут ужасные соседи, которые превратят вас жизнь в кошмар. Или там будет ужасная такая социальная среда, или какой-то... какие-то проявления общественной жизни, которые для вас абсолютно неприемлемы. Так вот, мы уже узнали, что небесный Иерусалим будет очень большой, очень красивый, там приятное освещение. Но здесь вопрос еще, а какое же там будет общество? Какая там будет общественная жизнь? Вот об этом давайте поговорим. Общество небесного Иерусалима мы обозначим следующими пятью определениями. Во-первых, это будет международное общество. «Спасенные народы будут ходить во свете его», стих 24а. То есть мы знаем здесь с вами, друзья, из Писания, из книги Деяния, из Ветхого Завета, что между иудеями и язычниками всегда была определенная пропасть. Им тяжело было общаться друг с другом. Вы знаете, что в Иерусалимском храме язычники не могли войти во внутренний двор. Он был отделен от внешнего двора стеной высотой около 120 сантиметров. Над стеной находились таблички с предупреждающей надписью на греческом и латинском языках: «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды и стены вокруг храма. И если кто будет застигнут в нарушении этого правила, пусть сам несет ответственность за смертную казнь, которая следует за это». И две такие таблички нашли в 1871 и в 1935 году. В общем, между евреями и язычниками всегда была преграда, особенно в поклонении Богу. И мы знаем, что в первой церкви возникало немало проблем, и Петр уже видение видел, и уже ел с язычниками. Но когда пришли братья, он стал стыдиться этого. Большая проблема для евреев общаться с язычниками. В небесном Иерусалиме подобных проблем, подобных барьеров не будет. Спасенные представители всех народов смогут свободно перемещаться по городу. Здесь будет международное общение без рамок, границ, характерных для прежней земной жизни. Обитатели святого города сохранят свои индивидуальные черты. Белые, чернокожие, люди с азиатской внешностью. Конечно, никакой межнациональной напряженности не может быть. Только радость и восхваление Бога за спасение представителей всех народов. Вот вы будете жить в одной части небесного Иерусалима, может быть, в другой части там будут представители каких-то африканских народов, еще где-то там азиатских, еще где-то, может быть, какие-то европейцы будут жить. Эти все границы межнациональные, они больше не будут значить ничего. Конечно, свои индивидуальные особенности, связанные с нашей личностью, все сохранят, иначе просто люди перестанут быть самими собой. Но ни о какой межнациональной напряженности на небесах не может быть и речи, и ни о каких барьерах межнациональных в поклонении Богу не может быть и речи. Вот почему церковь уже сегодня должна понимать, что во Христе Иисусе нет ни иудея, ни еллина, да, неважно, кто какой национальности, неважно, кто какого цвета кожи, мы граждане небес, мы будущие обитатели небесного Иерусалима, поэтому все должны жить во Христе в мире, любви и единстве. Во-вторых, общество небесного Иерусалима будет славным, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Стих 24б. Цари земные принесут в него славу и честь свою. То есть из прошлой жизни, из земной жизни, из временной земли, так что ли получается? Да, так. А как же так? Вот как. Под царями в первую очередь понимаются главы государств тысячелетнего царства Христа. Почему? Потому что спасенных глав государств до тысячелетнего царства было очень немного. И получится так, что все лучшее, что земные цари достигли под властью Христа, не окажется утерянным, но будет перенесено на новую вечную землю вместе со спасенными обитателями тысячелетнего царства. Поэтому под властью Христа человечество развивается в тысячелетнем царстве очень мощно, оно достигает многого, а потом, что раз земля вся сгорела и все эти достижения превратились в ничто, нет, эти достижения будут перенесены в новое мироздание. Каким образом перенесены, мы точно не знаем, технически или только интеллектуально, но ясно, что у Бога все это не пропадет, но будет использовано для Его славы на новой земле. Общество Небесного Иерусалима будет славным. Цари земные принесут в него славу и честь свою. Все лучшее, чего человечество добилось в тысячелетнем царстве за всю свою историю, все это будет представлено в прекрасном небесном городе. В-третьих, общество Небесного Иерусалима будет безопасным. Стих 25. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. Ночи нет. Ворота города никогда не запираются. Это свидетельство о полной безопасности. Обычно ворота городов закрывались на ночь, чтобы исключить проникновение в них диких зверей и разбойников. Врата закрывались в случае приближения армии неприятеля. Так вот, в Святом Иерусалиме не будет как внутренней, так и внешней опасности. Полная безопасность. Сегодня самой безопасной страной мира считается Исландия. Уровень убийств здесь близок к нулю. На всю страну 130 заключенных за различные преступления, которых на выходные отпускают домой. Даже на грешной земле, получается, друзья, есть государство с низким уровнем преступности. На новой земле ее не будет совсем. В-четвертых, общество Небесного Иерусалима будет разнообразным, стих 26. И принесут в него славу и честь народов. Но это почти то же самое, что сказано в 24 стихе. Спасенные представители народов мира принесут в небесный город трудолюбие японцев, жизнерадостность итальянцев, точность немцев и щедрость русских. В общем, все доброе, чем может поделиться каждый народ, появится в общественной жизни небесного города. А все злое и греховное, что было в этих народах, будет навсегда удалено. Все лучшее и ценное, что было в мировых культурах, избавится от греховного и неугодного Богу и проявится в вечности. Поэтому общество будет разнообразным. Не думайте, что это будет просто, знаете, вот все абсолютно как клонированные одинаковые люди, такая скучная жизнь. Это будет пестрое, разнообразное, многонациональное общество. Очень интересное явление. Сегодня люди, когда встречаются массово с представителями различных национальностей, возникает какая-то радость. Вот многие говорят, если на какой-то конференции там из разных стран съехались, и все мы поем Христу, какая-то радость. Даже люди говорят, на футбол пошли, а там разные народы, тоже какая-то радость. Какое-то, говорит, дополнительное движение появляется. Так представьте, какая радость и какое дополнительное движение появится в небесном городе, когда представители всех народов, всех культур, избавленные от всего греховного и злого, станут в полной любви, дружбе, гармонии и согласии жить друг с другом, постоянно прославляя Христа. В-пятых, общество Небесного Иерусалима будет святым, стих 27. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни». Это город для святых, для спасенных. Есть такие города сегодня на земле, например, Мекка и Медина, города в Саудовской Аравии, куда запрещен вход не мусульманам. Вот представьте, какой прекрасной была бы жизнь в нашем городе, если бы он весь состоял из истинно верующих, и куда лжеверующим не было бы входа. Это был бы прекрасный, чудесный город. Даже если была бы такая церковь на земле, где нет лжеверующих вообще ни одного, и куда им нельзя зайти, вот он заходит только в дверь, раз, мигает турникет, лжеверующий, вам войти нельзя. Представляете, какое было бы прекрасное сообщество спасенных и искупленных. И вот на небесах именно такое сообщество и будет. Небесный город наполнен только истинно верующими. И не просто истинно верующими, а уже прославленными верующими, которые оставили греховную плоть и которые живут, мыслят, поступают свято и ничего греховного не совершают. Слово здесь говорит: «Ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи не войдет в небесный город». Всем неискупленным грешникам в этот город дорога закрыта. Они будут брошены в озеро Огненное, как сказано в 8 стихе. Войдут в город только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И обратите внимание, не сказано, что войдут только те, которые такие праведные, заработали спасение, они делами оправдались. Так не написано. Нечестивые не войдут, а войдут записанные у Агнца в книге жизни. То есть прежде основания мира Бог незаслуженно, по милости и любви, записал имена тех, кого Он решил спасти. В свое время сотворил этих людей через родителей, спас их, сохранил и теперь прославит в небесах. Это указание на спасение по благодати. Верующие войдут в небесный Иерусалим благодаря милостивому, благодатному решению Бога, благодаря тому, что Господь предопределил их к славе вечной жизни. Современные города, как мы знаем, это, в общем-то, рассадники греха, блуда, пьянства, наркомании, лжерелигий и ложных идеологий. Вандалы оскверняют, разрушают памятники, разрисовывают исторические здания. Нечестивые объединяются в группы по интересам. А вот небесный Иерусалим – это не такой город. Это город святости. Его общественная жизнь прекрасна. В ней не появится ничего греховного, даже тени злого мирского влияния. Это просто прекрасно. В общем, общественная жизнь святого города, несомненно, будет очень яркой, разнообразной и интересной. Представители разных народов вносят в него свой вклад. Все лучшее, что было на земле, проявится и продолжит совершенствоваться. И при этом мир и полная безопасность, нет грешников и нет греха. 11, что мы узнаем о небесном городе, его река. Стих 1, 22 главы. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Известно, что река Евфрат протекала через Вавилон. Многие города мира, включая наш, построены вблизи реки. Это позволяет легче жить, заниматься рыболовством, иметь возможность перевозить грузы на кораблях и, самое главное, обеспечивать горожан водой для всех их нужд от бытовых до коммерческих. Набережные, как правило, являются излюбленным местом отдыха жителей городов. Так вот, и через Святой Иерусалим также будет протекать река. Апостол Иоанн восхищается ее чистотой и прозрачностью. «И показал мне чистую реку, светлую», греческое «лампрос», то есть сверкающую, блистающую, яркую. Видимо, свет славы Божьей пронизывает воду реки, отчего она и сверкает. Светлая вода, подобная кристаллу, горному хрусталю, то есть бесцветному прозрачному кварцу. Река наполнена водой жизни. Это может говорить о том, что ее вода станет играть какую-то роль в поддержании нашей вечной жизни. И что здесь очень важно и интересно, река вытекает от престола Бога и Агнца, указывая таким образом на даятеля вечной жизни. Даятель вечной жизни – Бог и Агнец. Мы сможем сидеть на берегу этой реки, наслаждаясь ее красотой, сможем прогуливаться вдоль ее берега, испить чудесной воды, умыться, если пожелаем. Обратите внимание, Бог устраивает небесный город так, чтобы мы чувствовали себя в нем комфортно и спокойно. Ведь реки – это часть земного пейзажа, к которому мы так привыкли. 12, что мы узнаем о небесном городе, его древо, его деревья, стих 2. Среди улиц его, по ту и другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья древа для исцеления народов. Жители современных городов очень высоко ценят зеленые насаждения. Любят прогуливаться в парках среди ветвистых деревьев, созерцая красоту цветов, ровно подстриженных газонов и кустарников. Поэтому для нас очень интересно узнать о том, что и в городе, расположенном на новой земле, будет растительность. Ну, подумайте сами, если Бог вот эту временную землю сотворил с таким огромным разнообразием растительного мира, хотя эта земля подлежит уничтожению, то только представьте себе, каким прекрасным и разнообразным растительным мир будет на новой земле. Иоанн видит улицу. Улицу, и это греческое слово «платея», это широкая, это основная улица города. И посреди этой широкой улицы течет река жизни, а по обеим сторонам реки жизни – древо жизни. Оно 12 раз в год приносит свои плоды. В общем, деревья плодоносят каждый месяц. Здесь мы видим, что на новой земле, в небесном городе, сохранится такое же течение жизни, такое же течение времени, как и сегодня. Обратите внимание, год, месяц. Время будет двигаться так же, как и сейчас. Некоторые богословы, правда, считают, что после смерти мы будем существовать вне времени. Но согласиться с этим мы не можем. Только Бог существует вне времени. У него нет начала. Он существует в вечном настоящем. Хотя действует и говорит во времени. Он говорил народам прошлого, будет говорить народам будущего. Бог действует во времени, но сам существует вне времени. Он не переживает последовательности мгновений. Это трудно представить нам такое бытие, такое существование, но такова реальность божественной природы. Все, кто созданы когда-либо, все, у кого есть день рождения, они все во времени. Это день рождения – признак нашей тварности. День рождения – признак нашей ограниченности. Значит, нас когда-то не было, и когда-то мы появились. Мы существуем в настоящем, у нас есть прошлое, и у нас есть славное будущее, о котором мы только что читаем. Просто для того, чтобы даже поговорить друг с другом, нам уже нужно находиться во времени. Потому что начало беседы, продолжение беседы, конец – это существование вне времени. Если человек бы начал существовать вне времени, он просто перестал бы быть человеком. Это такая реальность, которую мы не можем себе представить, которая чужда для нас и которая несовместима с нашей тварностью. Поэтому мы уверены, что на небесах будет такое же течение времени, как на земле. Здесь недаром сказано год, здесь недаром сказано 12 месяцев. И все в этом смысле будет для нас привычным. Итак, плоды древа жизни обеспечивают всем вечное бессмертие, а листья для исцеления народов обеспечивают вечное здоровье. Здесь возникает вопрос, почему бы Богу просто не дать нам вечную жизнь без листьев, без деревьев? Просто мы живем вечно, плоды нам не нужны, вообще древо жизни нам не нужно. Бог мог бы так сделать? Конечно бы мог. Но все же решил сделать это через плоды и листья древа жизни. Как вы думаете, почему? Ну, вероятно, чтобы мы постоянно ощущали свою зависимость от него, произращающего столь необходимые нам плоды. Также, чтобы радовать нас. Видимо, вкушение этих плодов будет приносить нам особое удовольствие. Некоторые толкователи, вот, исходя из текста, предполагают, что каждый месяц плод будет отличный. Ну, например, в январе дерево приносит одни плоды, а в феврале другие, а в марте третьи. Ну, чтобы не было нам скучно, понимаете, да? Древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой. Вот такое есть предположение. Так что Бог решил поддерживать нашу жизнь через плоды древа жизни, чтобы мы осознавали зависимость от Него, чтобы мы наслаждались этим плодами. И был еще один повод вкусить этот плод, возрадоваться и прославить Бога за Его чудесные дары. Тем более, что для нас это так привычно. Ведь и на земле мы пополняли свою энергию при помощи пищи. Это будет для нас естественным и привычным, чтобы наша вечная жизнь подкреплялась вкушением прекрасных плодов. И тот факт, что плоды произрастают постоянно, говорит о нашем регулярном, а не однократном вкушении их. Это позволит нам постоянно наслаждаться даже на физическом уровне добротой и заботой нашего Господа, как даятеля и хранителя жизни. Мы, читая Библию, начинаем с древа жизни и заканчиваем древом жизни. Грехопадение закрыло доступ к древу жизни в Эдемском саду. Спасение во Христе навсегда открыло его в святом Иерусалиме. И последнее, 13-е, что мы узнаем о небесном городе, его преимущества, привилегии жизни в этом городе. Стих 3-5. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Если Бог станет поддерживать наше вечное здоровье и жизнь через вкушение нами плодов и применение листьев древа жизни, возникает вопрос. Ну, естественно, мы же люди, мы все хотим иметь про запас, впрок. Особенно те, которые войну пережили, у них там сахар где-то хранится, мыло. Ну, мы же хотим, чтобы хватило. И у нас возникает вопрос. Так, вечная жизнь через древо жизни, а вдруг плоды закончатся? А вдруг урожая не будет? А вдруг деревья кто-то вырубит? Ну, всякое же может случиться. Также у нас возникает вопрос. Уже был Эдемский сад, уже было все прекрасно создано Богом, и там было древо жизни, а грехопадение произошло, Адам и Ева были изгнаны из этого сада, и ангел был поставлен не пускать к древу жизни. А не произойдет ли новое грехопадение? Не произойдет ли новая беда, новое восстание кого-то против Бога? И вот, успокаивая нас, отвечая на этот вопрос, Слово Божие говорит, и ничего уже не будет проклятого. То есть грехопадение не повторится. Последствий греха, смерти и болезней не будет. Плоды не закончатся. Все будет хорошо. Вместо проклятия грехопадения – благословение особой близости Бога. Но престол Бога и Агнца будет в нем. Как мы уже сказали, небесного храма, описанного в 4 главе, больше нет. Однако престол Бога Отца и Сына из этого храма перенесен в Святой Иерусалим. Таким образом, весь город становится храмом. Он становится подобным храму Божьему. Место особого присутствия Бога во Вселенной. Его единение с искупленными – небесный Иерусалим. В этом городе спасенные не будут скучать от безделия, как говорят некоторые противники христианства, все у вас там будет хорошо, идеально, и что вы там будете делать? От однообразия сходить с ума этого не произойдет. И рабы его будут служить ему. То есть мы получим прекрасную возможность служить, созидать, трудиться ради славы Божьей, радоваться плодам своего труда и прославлять за это Господа. Помните, когда Бог сотворил человека, Он захотел, чтобы человек господствовал над землей. Он захотел, чтобы человек покорял себе творение. Бог поручил Адаму заботиться о саде. В общем, труд – это не проклятие, труд – это благословение. Труд стал бременем для нас в результате грехопадения. Но сам труд – это хорошо, это уподобление Богу, потому что Бог же творец, создатель. И когда мы трудимся, создаем что-то, нам это нравится, для нас это увлекательно, для нас это интересно, для нас это радостно и хорошо. И на небесах будет такой труд, только лишенный последствий греха, лишенный грехопадения. Каждый спасенный сможет трудиться в соответствии со своим опытом и способностями именно в тех сферах, где все это можно применить максимально эффективно. Поэтому вот вы сейчас служите в церкви, служите максимально хорошо, максимально эффективно. Все навыки, которые вы приобретаете, они не обнуляются со смертью. Они переносятся в будущую жизнь и будут применены. Вы работаете на своих рабочих местах, трудитесь эффективно, трудитесь качественно, трудитесь как для Господа. Все добрые навыки, которые вы получаете, они тоже не обнуляются со смертью. Они переносятся в новую жизнь, чтобы вы могли прославлять Господа, используя все, что наработано в земной жизни. Это очень важно понимать. Если пасторы верно руководили святыми на земле, они продолжат руководить святыми и в небесах. И сначала в тысячелетнем царстве, потом в небесах, помогая им возрастать в радости поклонения. Имеющие опыт в естественных науках могут применить его в освоении законов нового мироздания. То же самое можно сказать о представителях других профессий. Конечно, работа врачей, полицейских, пожарных, служащих похоронных бюро не сможет быть продолжена. Но мы надеемся, что опыт, приобретенный в этих профессиях, трудолюбие, жертвенность не останутся невостребованными в новом мироздании. Важно добавить, что любой труд, который мы станем совершать в вечности, будет приносить нам только радость. Как я уже сказал, тяжелых условий труда не будет. Мы станем наслаждаться этим трудом, будем увлечены радостью успеха в работе, понимая ее полезность для общества и ценность в глазах Бога. Еще одним преимуществом в жизни в Святом Иерусалиме окажется следующее, стих 4. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Сегодня человек не может увидеть явление славы Божьей во всей полноте и остаться живым. Исход 33:20. Но, находясь в прославленных телах, мы сможем, и узрят лицо его. И имя Агнца будет на челах их, как свидетельство нашей принадлежности Христу. Антихрист попытается сделать так, чтобы все человечество приняло его имя на свое чело. И во многом ему это удастся, но все принимающие начертания пойдут в погибель. А вот все спасенные, они действительно будут иметь имя Агнца на челах своих, как свидетельство принадлежности Господу. Последним из перечисленных здесь преимуществ жизни в святом городе является свет славы Божией. Здесь опять об этом упоминается, насколько это важно. Да, я думаю, вы уже обратили внимание. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике», 5 стих, «ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков». Чудесный свет наполняет город. Это последнее преимущество, перечисленное здесь. Полностью избавляет его от нужды в солнечном свете или каких-либо светильниках. И сказано, будут царствовать во веки веков. Это вечное царствование со Христом, которое не закончится никогда. Вот какие преимущества жизни в небесном городе. Они очевидны. Последствий греха нет, зло больше не появится. Постоянное нахождение в особой близости к Богу. Никуда не нужно идти, ехать. Какие-то паломнические поездки не нужны. Сам город подобен храму и имеет престол Бога. Радостное служение, интересная работа ради Господа. Мы узрим Бога, станем жить во свете Его славы, царствуя со Христом, как Он и обещал. Узнав так много о небесном городе, приготовленном для святых, будем служить Господу еще более посвященно, отвергая греховные обольщения мирских городов, подлежащих уничтожению. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!